Слава нашему Господу! Мы дальше будем двигаться по местам Священного Писания. И да поможет Господь нам в зеркале Слова Божьего видеть себя. Самое главное — увидеть славу Сына Божьего, чтобы нам в этот образ преображаться, прославляя имя Господне. Сегодня читаем место Писания Римлянов, 12 главы, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Я еще раз читаю этот стих, и наше внимание на определенном моменте будет сосредотачиваться. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Наше рассуждение сегодня будет о вопросе, когда тело будет жертвой живой? Когда тело наше будет жертвой живой? И от чего будет зависеть живость нашей жертвы или нашего тела? Если принципиально, то в свое время, когда надо было отбирать пасхального агнца или любого другого животного для жертвоприношения, то выбиралась лучшая из лучших. Выбиралась его живость, выбиралось его здоровье, выбиралось отсутствие любого вида порочности. Порочность бывает разного вида. Она бывает физическая, в смысле недостача. Одна нога короче, другая длиннее, телосложение неудачное, формы тела неудачные. И это называется порочность. Но порочностью называется еще и если нарушение в расцветке, если шерстка животного не соответствует. В принципе, если быть принципиальными, то по здоровью шерсти определялось здоровье организма. Знаем, нет? Я сегодня, может быть, не буду касаться вопросов отбора животных. Но если внимательно посмотреть, давайте будем задавать сами себе такой интересный вопрос. Бывает у человека здоровый блеск глаз, а бывает у человека нездоровый, но все-таки блеск глаз. Да, нет? Бывает, глаза блестят от болезни, от воспаления, от температуры. Бывает, блестят от грехов, от беззаконий. Бывает, блестят от азарта. Бывают от предвкушения каких-то событий, но должны блестеть от вина Божьего благословения, от огненного Божьего присутствия во внутренности, от наполнения сердца Божьим присутствием и Божьим помазанием. Разный блеск, и если мы знакомы с разнообразностью блеска глаз, то мы будем сразу видеть разницу, что вот этот блеск глаз от этого, а это от этого, а это от этого. Но на сегодняшний день немалое количество христиан потеряли способность понимания, какой блеск от чего в глазах. Следующий момент довольно-таки очень интересного положения, если так разбираться, рассматривать. Знаете, часто приходилось, когда с подростками работали, и недалеко были зеркала, и вот человек зачастую не видит выражения своих глаз или выражения в своих глазах. Выражение своих глаз – это очертание вокруг глаз, оно бывает зачастую, знаете, такое натянутое. Кто его знает, что, зачем, почему, отчего, со многими остальными подробностями. И вот задаешь вопрос, ведешь дальше по теме, и говорю, ну давай, я говорю, быстренько тебя, чтоб ты, говорю, но не меняй свои глаза, посмотри в зеркало. Человек моментально чувствует, что его зафиксировали, и он моментально преображается. И я говорю, ты смотри, все-таки, говорю, успеваешь. И говорю, ну тем не менее, посмотри, как, говорю, в зеркало. Посмотри себе в глаза свои. Часто на фотографиях, когда мы не готовы, нас фиксируют с тем блеском и отпечатком нашего внутреннего состояния, что там внутри. Лицо – зеркало души, но лицо лица – глаза. Зачастую бывает ложный отпечаток выражения на глазах. Но мы сегодня не об этом. Мы рассматриваем вопрос живости жертвы или жизнеспособности. И, собственно говоря, что считается жизненностью или жизнью жертвоприносимой жертвы? Какие параметры? Почему мы можем судить, что вот эта жертва живая, а вот эта вот она не живая? Знаете, я, может быть, подробности не буду касаться житейских случаев и фактов, в беглых вариантах немножко так наброшу. Только я не буду называть определенные национальности, чтобы мы не настраивались против них. Дело в том, что были такие люди, которые из старой лошади делали молодую. За счет того, что они ее гоняли по конюшне. И приучали эту лошадь слышать голос хозяина. И только слышание голоса хозяина приводило коня этого или лошадь в трепет. И когда человек уже загонял это животное, то он потом вел на базар, тихо разговаривая и слегка шевеля кнутом. Лошадь или конь, видя это, знаете, на дыбах ходила. И когда на базар приводят продавать, все остальные понуря головы стоят. Потому что без дела кони, лошади, они понуря головы стоят. За исключением молодых, которые игривые. А это такая игривая. Говорят, по зубам коней проверяют. По точности зубов их не возраст. И когда покупали вот таких лошадей, то у каждого глаза по-другому блестели. Ты смотри, какая подвижная, какая активная, какая энергичная. Энергичность бывает не от здоровья. Я говорю о духовных истинах. Пожалуйста. Там энергичность была от страха. И когда купля-продажа произошла, человек был восхищен. Какую скотину купил? О, сколько я с нее смогу взять? Как за базар вывел? Она не слышит голоса погонщика. Библия говорит, они знают голос погонщика. Моментально она показала свое подлинное естество. Когда мы попадаем в благословенные собрания, благословенные молитвы, благословенный Божий огонь, мы горим, мы трепещем, на нас помазание Божие, на нас ликование. Но как только выходим в жизнь нашу обыденную, суетную, ну, какую хотите, как называете, знаете, у нас понуря голову ходим, понуря лица ходим, понуря глаза ходим, потому что мы окунулись в то, позвольте, болото, в котором мы утопаем. Переживания, отчаяния, страхи, недовольство, огорчение, обиды, факты, которые мы наблюдаем, все, что на нас обрушивается, и у нас получается несколько лиц. Вот теперь нас приведи к жизнеспособности, поручи нам иметь эту жизнь, иметь с избытком. Но поручи, чтобы через нас избыток этой жизни был передаваем кому-то. Но мы же не передадим. Его не будет. Потому что нам больно. От обид, огорчений, отчаяний, обстоятельств окружающих, от самих себя, от тех, кто рядом с нами живут. Перечень этот долго и долго можно перечислять. Но Бог затрагивает вопрос. Говорит, вы хотите, чтобы жертва тел ваших была, и первая какая там рассматривается в жертву? Живую, святую, благоугодную. Не исключено, что есть определенный порядок, что зачем идет. Не будет жизни, не надо говорить о святости. С другой стороны, не будет святости, не надо задумываться о жизни. Но пока здесь рассматривается вопрос «живая». Вот когда живость, в следующие разы мы будем касаться вопроса святости жертвы и благоугодности ее Богу, оттуда вырисуется с трех сторон полнота вот этой жертвенности нашего внутреннего человека. А мы с вами в прошлый раз разбирали вопрос. Плоть – это физическая сторона, тело – это более духовная сторона естества человека. И интересный вопрос, что плоть Адама до согрешения была безгрешна. На сегодняшний день понятие, когда идет разговор о плоти, о, она грешная, да, это правда. Но когда мы разбирали вопрос, что он принес, Сын Божий принес себя в жертву, там интересно говорится, его телом плоти. Мы сегодня этого касаться не будем. Возможно, мы как-то в других темах коснемся более детально, потому что просто тема довольно-таки глубокая, серьезная. Ее надо очень глубоко уразуметь и понять. Где же кончается тело, а начинается плоть? Где кончается плоть, начинается тело? И как прожить так во имя Господне, чтобы освящение внутреннего человека достигло до изменения даже плоти? Потому что есть характеристика народа Божьего, говорящая о плоти, что плоть у них и называются конкретно места Священного Писания. Какая у них плоть? Это ужас. И если эта характеристика, такая плоть мужская и такая плоть женская, мы когда-то коснемся этого вопроса более детально, это кошмар какой-то. О какой святости, целомудрии и прочих вещах там можно разговаривать? Это разные вещи. Но мы сегодня о живости или о жизненности. Поэтому, чтобы наше здравие внутреннего человека, нашего тела духовного, зависело не от накачки проповедей. Слышите, какое слово? Фраза. Почему так? Потому что зачастую накачиваются эмоции через проповеди. И это правда. Что значит накачиваться? Мы берем шарик, надуваем его воздухом, накачиваем. Практика военного производства той страны, откуда мы выехали, показывала, что военные машины, они имели специальную подкачку в колеса. Я забыл, сколько дырок в колесе могло быть, из-за чего колеса спускались. Но как только вы заведете двигатель машины, машина подавала компрессию сжатого воздуха в колеса, и она надувала продырявленные колеса. И машина могла ездить на продырявленных колесах еще большое расстояние. И когда считали, сколько там дырок в колесе, это был ужас. Но за счет того, что туда постоянно нагнетался воздух под давлением, то этот воздух больше нагнетался, чем выходил в эти дыры. Скажите, пожалуйста, так колеса пробитые или нет? Что ты смотришь на пробитые колеса? Ты не видишь, машина едет? Бог говорит, да нет, надо посмотреть, почему она едет, потому что ее накачивают. Вот так зачастую накачиваются сердца человека, тогда, когда там пробоины в сердце, пробоины чистоты и святости, силы, любви, целомудрия. И когда вот эти нарушения проходят, то, понимаете, нужны такие проповедники, в кавычках, которые бы накачивали эмоциональную сторону. Бог никогда так не действует. Если там чистое взаимоотношение человека с Богом, то там будет внутренний подъем не эмоциональной стороны. Скажите, пожалуйста, вышло войско по распоряжению Божьему, и этому войску предводительствовал в определенном смысле слово пророк Самуил. Было сказано от Бога слово через Самуила, идите воюйте с филистимлянами. И вот они вышли. Каждый понимает по-своему. Воевать так воевать. С кем? С филистимлянами. А Бог говорит, нет. Прежде чем воевать с филистимлянами, повоюйте сами с собой. Приведите вашу жизнь в порядок. И тогда у вас будет внутренний духовный подъем. Ваша жертва будет живая. А и так у вас пробоины там. И вот они поднимают в себя на восстание, а они подняться не могут. Они выходят в битву и проигрывают эту битву. И задают вопрос, так почему мы проиграли? Почему жертвенность наша в том вопросе, что мы идем в открытый бой по повелению Божьему, и вдруг мы проигрываем битву? Они начинают искать причины. К чему они выходят? О, ковчега у нас нету, ковчега завета, в котором каменные скрижали, да, или как сказать? Ну, давайте, священники, несите сюда этого ковчега, и будет дальше что? Накачка пробитых грехами судеб, сердец, совестей, естества человеческого. Но это же пробоины, пробоины. Как их заполнить? Нужно вот ковчега принести. И как священники принесли, грешные священники принесли. И интересно такое выражение. Се ваш дом оставляется вам пуст. Отсюда звучит так. Се ваш ковчег несите пустым, а моего Божьего присутствия там не будет. Они принесли. Идет накачка. Да такая накачка, что они как возопили. Хотели бы мы быть в таком собрании, где, как скажут, слава Богу, они все кричат. А от чего кричат, кто его знает? От избытка сердца или от избытка эмоций, или от избытка накаченности? Они так кричали, что земля расседалась от криков. Так говорит Библия. Этот звук дошел до стана филистимлян, надо понимать, сразу там паника. Чего там такой крик у них? Неспроста. Значит, они вчера проиграли, или сегодня с утра проиграли, или как это просказать, эту битву не смогли одержать победу, и вдруг у них там какой-то подъем. Такой крик после поражения, значит, что-то происходит. Надо понимать, что туда быстренько были посланы соглядатаи, которые должны были узнать, что же произошло. И они пришли и узнали, и говорят, говорит, филистимляне, плохи наши дела. Ковчег прибыл. Нет, ихний Бог прибыл с ковчегом. Дальше там фраза интересная. Мужайтесь, филистимляне, укрепляйтесь, и так дальше, чтобы вы не были рабами. Если принципиальное Священное Писание повествует, когда Иаков ушел от Лавана, И когда у него встреча была с Исавом, то там вот интересное такое событие. Он говорит, давайте ваших этих богов, давайте ваши все украшения, давайте ваши одежды, все это собрал и все это закопал. Перемена произошла. После этой перемены нападает страх от Бога на окружающие народы. Библия повествует, и не преследовали их. Чувства, хотения, мысли, желания, грехи перестали преследовать. Почему перестали преследовать? Почему страх напал? Потому что пошел внутренний подъем. А тут у филистимлян не страх на филистимлян нападает, а подъем у филистимлян происходит. Замечаем, правда, да? Обратная картина. А почему? Потому что вот эта жертва не соответствует воле. Какая? Да вы, говорит, пришли воевать, не очистив ваши сердца. И вы хотите быть победителями? Да никогда, говорит, у вас этого не выйдет. Вы хотите себя принести в жертву живую? Да у вас жизни нету. О чем вопрос вашей, ну как сказать, применяемости или принимаемости жертвенности вашей? У вас, говорит, ничего не произойдет. Поэтому вот этот вопрос мы должны сегодня, по милости Господней, очень глубоко осветить. Бог заостряет наше внимание, преломляет свои хлебы и предложения, благословив их, передает нам. Боже, помоги вместить эти глубины, которые так очень просто, может быть, будут открываться. Бывает немножко трудновато для нас, на это есть определенные причины, зачем и почему. Итак, когда тело будет жертвой живой. Читаем интересное местописание, который даст нам возможность задуматься о некоторых вопросах. Берем физическую сторону. Интересное здесь положение описывается Луки 12 главы, 15 стих. Луки 12, 15. Фраза такая. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Какого имения? Что есть имение? То, что я имею. А что есть имение, которое я имею? И какое имение, которое я имею, считается мною моим имением? И согласен ли Бог с тем, что мое имение – это и его имение? Потому что зачастую у людей бывает, они имеют свое имение, но это имение не является имением Божьим. Иисус говорит, все мое – твое. Дальше, потому все твое – мое. Отец говорит старшему сыну, сын, не все ли мое твое? Вопрос. А сын отвечает, конечно, нет. Как? Между строчек, внимательно читайте. У меня есть друзья, мои, но не наши, и не твои, и ты не даешь мне, козленка, чтобы повеселиться мне в кругу друзей моих, я не могу веселиться с тобою, моя радость не с тобою, а за пределами тебя, вне тебя. Мы с тобой разные люди. Проверяете? Здесь говорится имение. Если дальше посмотреть, ну, выше немножко описывается вопрос. Человек пришел и сказал, скажи, говорит, брату моему, чтобы разделил со мной наследство, имение. Он говорит, друг, а кто поставил меня судить вас или делить? Берегитесь любостяжания. А потом приводит ниже притчу. Человек богатый, получил большой урожай. Говорит, куда мне собрать все это? Сломаю житницы старые, построю новые, соберу все добро мое и скажу душе моей, ешь, пей, живи, веселись, да, так получается. На долгие годы собрано у тебя добро. Значит, получается, я могу то, что я собрал урожай, продать, оттуда будут деньги. За счет этих денег я могу купить себе одежду, я могу себе купить имение недвижимости, движимости, транспорт. Транспорт на то время это была колесница, это были, ну, то, кто их ее тащит. Дальше. А о духе твоем ты подумал? Петр и Иоанн, идя в дом молитвы, в храм, они сказали, что имею, то даю. Вот оно, говорит, мое имение. Священное Писание говорит, не дети собирают имение для родителей, но родители... для детей. Наследственность – это имение. Генетика – это имение. Мама и бабушка Тимофея, что имели, они передали. Что они передали? Там характеристика – вера нелицемерная, которая обитала в матери твоей, бабке твоей, она в тебе. Вот бабушка имела это, и она передала своей дочери. А вместе бабушка и, ну, она получается, с одной стороны, бабушка, с другой стороны, мать для своей дочери. И вот мать и дочь передают сыну и внуку вот это благословенное имение. Что мы передали? Мы передали жизнь, правда? Он говорит здесь интересную фразу. «Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Между строчек звучит по-другому. Только чтобы не получалось, что это противоречие. Но жизнь человека зависит от того, что человек имеет. Если это имение небесного богатства, то будет жизнь. Если это нету небесного богатства, то там не будет жизни. Так скажите, пожалуйста, мы живем или существуем? Мы имеем жизнь, имеем с избытком? Собственно говоря, что называется жизнь с избытком? Иисус, интересно, в свое время сказал, я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Читаем Откровение. В Откровении пару мест, и будем дальше двигаться. Интересная фраза Откровения 3 главы 1 и 2 стих и Откровения 3 главы 14 по 17. Две разные церкви, два разных, в принципе, народа, так если выразиться, два разных служителя, две разных личности и многие-многие-многие другие вопросы. Здесь такая фраза, Откровение 3 глава 1 и 2 стих. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела». Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ну как это может быть? Обращение к церкви, к народу церкви, к личностям церкви, говорящие о вопросе, что они думают, что они живы. Из чего мы считаем, что мы духовно живы? Что за показатели, которые мы берем во внимание наше, во главу нашего рассуждения, говорим, вот по этим вопросам, по этим пунктам вытекает вопрос, что я имею жизнь. Что я имею этой жизни с избытком. По каким пунктам? Дальше. Заново начинаем. 1-2 стих. «Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Несовершенство дел твоих – показатель отсутствия твоей жизненности». Да, нет? А что считается за совершенство? А что мерить совершенством? Собственно говоря, что есть совершенство? Очень похоже, что мы однажды с вами и очень близко будем рассуждать именно тему совершенства и совершенствования. Что это? В этой же главе читаем с 14 по 17. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие». Интересная формулировка, свидетель, свидетелей бывает нету, а свидетель, оказывается, есть. Движемся дальше. Наше внимание не здесь. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». Как такое можно говорить в адрес народа Божьего в церкви? Если сегодняшний день вот так вот конкретно будет сказано «не холоден, не горяч», ты что сказал? Ты с чего решил, что не холодный, не горячий? Скажите, а чем мы проверяем, что мы горячие? Чем? Такая молитва, аж лампы качаются от крика молитвы. Но земля расседалась у народа Израиля. Толку от этого не было. Бога с ними не было. Ковчег был, а Божьего присутствия не было. Храм в свое время стоял. Иисус говорит, все дом ваш оставляется вам пуст. Ты о чем? Смотри, какие жертвоприношения, пасхальные агнцы, трубы трубят, народ приходит. Посмотри, что творится. Какое благословение. Смотри, какие величественные камни. Значит, получается так. Когда его апостолы, наши праотцы, обращали его внимание, знаете, что они ему сказали? Ты представляешь, у нас дух захватывает, когда мы смотрим на величественность этого храма. Ну, в принципе, неплохо. Если у вас ваши взаимоотношения с Богом нормальны, то ваш внутренний подъем будет за счет этого происходить. Да, но если ваши внутренности в ненормальном состоянии, то тут получается эмоциональность. Он говорит, это все будет разрушено. Как такое может быть разрушено? Потому что там, говорит, Бога нет. Седом ваш оставляется вам пуст. А эмоции, о, возвышенность. Ты смотри, смотри, какая у нас церковь, какое у нас помещение. А вы видели, какой у нас хор? А вы знаете, сколько у нас хоров? А вы знаете, у нас какая молодежь? А посмотри, какие у нас стихотворцы, какие у нас песнопения. И вот, ну посмотри, какие у нас парковки. Если принципиально мы с вами скоро будем рассуждать одну из тем, на основе места Писания, когда царица Савская приходит к Соломону, и она рассматривает все абсолютно. И каким ходом он шел на богопоклонение, и какие жертвы, и места, где живут его слуги, его рабы, как все это делается, и она пришла в восторг. Она говорит, слушай, мне половины не сказано того, что я увидела. Блажен этот народ, потому что они предстоят перед лицом твоим и слушают мудрость твою. Иисус сказал, подожди, подожди, но на сегодняшний, говорит, день, в одни плоти Иисуса, говорит, сегодня, говорит, ныне здесь больше, чем Соломон. Но Иисус говорит, но народ, слушающий того, кто больше, чем Соломон, не блажен. Значит, слова царицы Савской не соответствуют действительности. Это в ее понимании. А Иисус говорит, вы будете говорить, да мы пред твоим лицом сидели, ели и пили. Да ты на наших улицах учил нас и наших синагогах. Мы видели чудеса, знамения, мы были очевидцами рядом со мной. Ты понимаешь, эта женщина проходила, коснулась исцеления. Вы знаете, я сам свидетель. Ведь об этом можно 100 лет говорить, так и не пережив внутреннего перерождения. Блаженство заключается не в рядом сидении, рядом хождении, рядом присутствии. Живость не здесь. Но зачастую на сегодняшний день люди обращают внимание на видимую сторону. Да, Бог сказал, Соломон, у тебя мудрость превосходнейшая. Но парадокс, эта мудрость была направлена не туда. Следствие, печальные последствия. У тебя, Соломон, хорошо получалось судить других, но только не себя. Если честно, то это правда. Зачастую у нас, у народа Божьего, получается, мы видим сучья в чужих глазах. Так сказал Сын Божий. Бревен своем нисколько. Мы готовы достать глаз вместе с сучком. Он говорит, ничего не выходит. Глаз достаешь, а сучок остается. Вся причина у тебя, говорит, бревен. Вытащи свои, и увидишь, как вытащить, так, чтобы глаз не достать. Возвращаемся сюда, книга Откровений, 14 главы. Знаю твои дела, 15 стих. Откровение 3 главы, 15 стих. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтоб тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтоб не видна была срамота ноготы твоей, глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Чем человек... Чем церковь проверяли жизнеспособность? Смотри, какая жертва! Он говорит, никакой не вижу. Никакой, говорит, не вижу. А что ты, Господи, вижу? Видишь? Я, говорит, вижу страшное состояние. Послушайте, я так задумаюсь об этих вопросах, если бы на сегодняшний день Сын Божий предложил бы какому Иоанну на каком-то острове Патмос. Я почему такую формулировку говорю? Потому что, ну, Иоанн уже был в свое время. Я не думаю, что Иоанна принимали. Понимаем, нет? Потому что в одном из посланий он говорит, пишет, любящий первенство Диотреф не принимает нас, но я приду, говорит, ему скажу о его делах, как он поносится дальше. Отсюда вытекает вопрос. Это сегодня мы говорим, о, Иоанн был в почете у людей. Да не был он никогда в почете у людей. Потому что те, которые любили истину, они почитали то помазание, которое было в Иоанне. Которые не любили, они мимо ушей пропускали эти вещи. На сегодняшний день, если бы Павел, апостол, пришел, проповедовал, я не знаю, что бы с ним сделали. Кто? Христиане. На сегодняшний день, если бы Сын Божий опять бы во плоти, позвольте, пришел бы, я не думаю, чтобы сегодняшнее христианство позволило бы 3,5 года прожить на земле и трудиться. Но воля Божия на своем месте. Я не об этой стороне. Почему? Да потому что, когда начинает Бог правду раскрывать, что творится с народом. А почему это происходит? Потому что, знаете, у людей свои мерила, свои мерки. Наша жизнь духовная зависит вот от этого. И, ну, давай картину, давай эту картину. Знаете, было бы очень хорошо, чтобы мы дома для себя на спокойной такой минуте, или как правильно выразиться, при лицом Божье написали бы картину своей свободы или своей жизни. Что я считаю моя жизнь? Вот такое домашнее задание. Вот такое изложение написать. По каким пунктам я рассматриваю, что я имею обилие этой жизни? Ну, давай. И сделать свою оценку. Только когда мы пред лицом Божьим, оценка получится. Если когда мы не пред лицом Божьим, то это будет завышенный результат. Это будет обман. Потому что Сын Божий в книге Откровения говорит, ибо ты уверен о себе, ты думаешь о себе, что ты, что? Ты богат, ни в чем не имеешь нужды. Значит, человек рассматривает, говорит, богат, нужды не имею, разбогател. В духовных планах. Там же не затрагивается вопрос материальных ценностей, правда? Там же не количество колесниц рассматривалось. Там рассматривались показатели церкви поместного собрания. Как такое послание они приняли в своей церкви? Никогда не задумывались? Я не знаю, кто-то, возможно, принял, а кто-то нет. Сегодня не об этом. Мы сегодня о себе. Мы рассматриваем вопрос. Так когда же наши тела будут жертвой живой? По каким показателям и пунктам это происходит? Не получается ли, что мы себе завысили результаты и считаем все нормально? Не получится ли так, что Бог напишет нам какое-то послание для моей, для твоей, для нашей внутренности, и вдруг мы будем, знаете как, поставлены перед фактом? Слава Богу, что сегодня Он нас ставит перед фактом. Дальше читаем. Следующие места Писания. Следующие моменты жизнеспособности. Когда, от чего, что происходит. Одно из мест Писания, это Бытие, 45 глава, стихи с 24 по 28. Это история, когда Иосиф уже открылся своим братьям. Братья теперь знают, кто такой Иосиф, бедные братья. Они счастливые или бедные, несчастные, как вы думаете? Это же ужас! Он открылся, теперь они знают, что вот он тот, которого они продали. Дальше. Но теперь он с нами начнет сводить, называется что? Счеты. Что теперь говорит? Вся власть в его руках. Теперь он будет называть вещи своими именами. И над всеми «и» он поставит черточки там или как. Над всеми буквами поставит свои точки. Дальше. Но мы сегодня не об этом. И вот с 24 стиха описывается событие Бытия 45 главы. «И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге». Ты о чем? Ну, потому что у вас, говорит, начнется выяснение. Так кто же все-таки продал? Кто? Ведь вы же сейчас начнете выгораживать каждый себя, отмываться в своих глазах, потому чтобы на кого-то спихнуть ответственность, кто будет ответственен. Кому будет воздаяние, а кто быстренько шмыгнет в сторону? Никогда не задумывались? А откуда это видно? От Адама с Евой. Бог задает вопрос. Адам, что ты сделал? Есть на кого перенести ответственность, правда? Жена, которую дал. Ну, конечно же, ты. Адаму жену дал все-таки Бог. Но зачастую в жизни люди выбирают сами себе жены мужей. А потом говорят, ну ты же дал. А Бог говорит, а я не давал, ты сам себе выбрал, ты сама себе выбрала. А теперь локоть близко, а упустить не получается. А теперь, говорит, теперь свою, говорит, жизнь приводи в порядок. А мне, Богу, не мешай менять твою половину, да и тебя заодно вместе с ней. Твоя половина он или твоя половина она, никакой разницы не играет. Если теперь хочешь, то, говорит, я тебе помогу. Я буду настолько менять. Только ты, говорит, мне теперь не мешай. Боже, помоги нам меняться. Помоги нам увидеть это положение жизни в нас. Силен наш Бог. Вот тут вот у них по дороге будет выяснение. Так кто все-таки продал? Ну, Рувиму посчастливилось, первенцу. Продали без него. Он в сторону может уйти. Я подумал его туда, вот в этот ров, для того, пока мы с братьями разберутся, взять сорва и отправить домой. Я так думал, это вы без меня сделали. Но далеко все равно не уйдешь. Мы сегодня не разбираем этого. Мы идем дальше. И пошли они из Египта, пришли в землю Ханаанскую, к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав: Иосиф жив. Знаете, в этих случаях это вообще шок может быть. Как такое выдержать? Мы сегодня коснемся этих некоторых моментов, в других темах мы касались. Очень интересная деталь сейчас будет открываться. И известили его, сказав: Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетской. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Почему мы зачастую не верим определениям Божьим или тому, что нам Бог говорит? Потому что мы варимся, проварились, насквозь пропитались тем обстоятельством, в котором мы находимся. Оплакиваем себя, свое настоящее, прошедшее, не исключено, и представляем отрицательное будущее. Не в смысле погибель вечную, а вот недалекое будущее. Ну вот смотри, до сегодняшнего дня докатился, докатилась, прикатилась, приехали к этому положению. И вот посмотри, что меня ждет, посмотри, вот мои годы, моей жизни, что теперь дальше, как мне поступать. И человек в этом что делает? Варится, тушится. Не тушится огонь, а тушится вот, ну мясо когда тушится, вот тушится. Дальше еще томится. Томление двух слов. Томление — темница, тюрьма. В узах греха своего он находится. Какого греха? Грех отчаяния, переживания, пережевывания обстоятельств, в которые попал. Или попало. Вот эти пережевывания этих обстоятельств выдают следующую картину. Ну, значит, следующий шаг будет, во, безысходность, тупик. Что делать? Никуда не денешься. И человек начинает выходить с этих положений разными способами. Это не укор, но это правда. Это касается тебя, меня, вас, нас, всех подряд. Просто мне выпадает вот такое благословение Божье, открывать конверт и доставать там скрытую до конца тему. Бывают моменты, когда Бог открывает все абсолютно, а бывает, когда Он открывает конкретно во время собрания. То, что Он считает нужным, потому что мы имеем такого Господа. Дальше. Но сердце его смутилось, ибо он не поверил им, потому что вера его основывалась на отчаянии и на факте. Вы знаете, я почему-то смотрю на то, что вот эта окровавленная одежда не была выброшена. Как, которая это? Сына его. Почему-то я чувствую так, что он ее все время хранил. Почему-то я чувствую так, что он нередко ее смотрел. Если он не смотрел физически, беря ее в руки и ощупывая ее глазами, я не знаю, я знаю очень много случаев в жизни, когда люди брали фотографии, рыдали и плакали. Потому что на фотографиях были определенные личности, определенные события, определенные факты. Мне приходилось видеть народ, христиане даже, когда они брали чьи-то вещи и оплакивали. Бывало, они находили свои вещи, свои юности, молодости, понимаете, и оплакивали себя. И они не могли никак этого выбросить, оно было для них дорого. Это их не было варево, это была их кастрюля, в которой они содержали себя под гнетом. И они не хотели оттуда выходить. Это ужас. Дальше. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он, в смысле Иосиф, говорил им, он тоже не поверил. Дальше. И когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его. Значит, когда слова говорили, не поверишь. А кто знает, а у кого вы взяли эти слова? Кто знает, кто эти слова говорил? Ну, документа нету. А такое множество колесниц, которые египетские колесницы приехали, чтобы 75 душ перевезти, это, там не одна колесница была. А по дороге египтянам надо было что-то кушать, правда, да? Значит, там был фураж, фураж или продукты. Это же надо было ехать. Это же не за один день пройдешь это расстояние. Я не знаю, сколько они времени ехали. Значит, надо было рассчитывать на то, что с детьми, со скотом, значит, это будет вереница этого такого переселения людей медленная. Дальше. И когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы ввести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. Был мертв и ожил. Но ожил тогда, когда был мертв. Ну, так получается. Здесь не написано, что мертвый у него дух был, пожалуйста, чтобы мы не сделали такого отрицательного заключения. Но его состояние было такое, которое не называлось жизнью, которое не называлось живостью. Вот при этом состоянии духа человека, когда дух еще не ожил, попробуйте этого человека, чтобы он тело свое представил Богу в жертву живую, святую, благо или богоугодную для разумного служения. Получается, человек не приспособлен к доброму служению пред лицом Божьим. Хотя и патриарх, или отец патриархов, ему нужно оживотворение, оживить его надо. Ему нужно восстановление. Зачастую вот так вот у нас бывает. Когда мы рассматриваем обстоятельства жизни, мы в них настолько проварились, что мы поставили точку. И мы смотрим конкретные факты. Ну, посмотри, сына нету, посмотри, развал, посмотри. И человек в этом состоянии находится. Если человек долгие годы, или долгие, ну, может быть, даже не годы, дни, давайте пока мест так скажем, потому что зачастую сеть нахватывает настолько человека. Некоторые дни человек находится в рассуждении о своих обстоятельствах, до которых он докатился, и все время рассматривает, что сегодня вокруг него происходит. Он своими руками, своими чувствами и мыслями позволяет дьяволу плести сеть. Эта сеть находит на человека и захватывает его. И в этой сети сильный становится слабым. Любого хищника, сильнейшего животного, если вы расстелите сеть, и он попадет в эту западню, сеть надо приподнять вместе с животным на расстояние 2-3 пальцев от земли. Ну, может быть, немножко побольше. Для какой цели? Чтобы животное не могло иметь опору на земную поверхность. Если животное не имеет опоры, какой бы громогласнейший удар лапы хищника не был по сети, он ее разодрать не может. Потому что он бьет, и эта сеть вместе с ним раскачивается. Он устраивает себе гамак. Но если у него будут 4 лапы стоять на земле, он еще не такую сеть раздерет в клочья. Точки опоры нету. Поднятый. Как только сеть захватывает человека, человек теряет всякую духовную точку опоры. Жизни у него уже нету, живости нету. Это уже пленник. Вот тут пленник, отец пленник. Ему нужно подняться, он не может. Ему нужно поднимать своих сыновей на восстание, чтобы в дальнейшем народ Израиля был крепкой, ну, обществом, не нацией, а крепким обществом. Чтобы это было, ну, как сказать, строение, на основе которого дальше семя Божие будет продлеваться. Там же Давид должен быть. Там же воплоти Сын Божий должен быть. А тут полный упадок, полная разруха. До такой степени, что человек уже, вы знаете, он не жил, а существовал. Сколько лет? По приблизительным рассуждениям, как мне приходилось рассуждать, ну, в районе 16 лет описывается, что Иосиф пас овец. И вот вместе с братьями ухаживал там, ходил, смотрел. Вот примерно такой период времени описывается. Во сколько лет он пошел, и братья его продали, неизвестно, но в районе 30 он предстает пред фараона. Плюс 7 изобилия, итого 37. Плюс 2-3 года, когда был голод, и он потом открывается. В районе 40 лет ему. Если хотя бы 20 он был продан, около 20 лет, вот в этом вареве находился его отец. Скажите, что такое 20 лет? Это судьба. Потому что очень много лет. Человек уже привык к этому стилю жизни. Безысходному, безнадежному, умереть не умирает, жить не живет. По-другому. Попробуй его подними на то, чтобы он эту жизнь, вот имея жизнь, передавал бы ее дальше. У него нету ее. Скажите, пожалуйста, сколько из нас находится на скамейках собрания в определенных таких же положениях, по определенным обстоятельствам своей жизни, и думаем, что мы имеем жизнь? А перед нашими глазами судьба наша. 10 лет безысходности, 20 лет безысходности, 30 лет безысходности, 40 лет безысходности. Подъем нужен. У меня создается такое впечатление, что сегодня у нас будет первая часть. Я смотрю, по времени мы не успеем всего охватить. Значит, Бог хочет показать нам выход с этого положения, чтобы жертва тел наших, это была бы жизнь, живая часть. Дальше. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Якова, отца их. И сказал Израиль, что сказал? Сильнейшая фраза, смотрите. И сказал Израиль, довольно. Что он делает? Он ставит конец. Чему-то он поставил конец. Эта фраза или это слово говорит, что до сих пор недовольно было. До сих пор в течение этих 20 лет или 25, там, ну приблизительно, сколько он не знал о существовании своего сына, примерно такая цифра, он находился в вареве, из которого не выходил. Заново. И сказал Израиль, довольно. Кто сказал? Иаков или Израиль? Мы не чувствуем, что теперь он Израиль. А 20 лет, он опять Иаков. Хотя в свое время ему было сказано, имя твое Израиль. Тогда был у него духовный подъем. Тогда у него было процветание, тогда у него было обновление, тогда у него была жизнь. Эта жизнь приводила к вопросу того, что он говорил, давайте ваших богов, давайте ваших идолов, давайте одежды, давайте ваши украшения. Все это уничтожалось. Там шел духовный подъем. Но 20 лет – это была тюрьма, это было угнетение. Сын Божий должен был прийти и открыть эти темницы, чтобы измученную душу выпустить на свободу. Человек никак не мог выйти на эти свободы Божьего благословения. Здесь интересный закон. И сказал Израиль, довольно, еще жив мой, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру. О, ты уже идти можешь. Ты уже и подниматься можешь. Ты теперь можешь на восстание поднимать всех остальных. Вот он говорит, семь младенец, который лежит на руках. В свое время сказал это Симеон, да? Лежит на восстание многих. Вот тут восстание идет, восставание. Вот она где жизнь. Я не знаю, как сегодня успеем в первой части коснуться всех вопросов восставания к жизни. Но этот момент очень глубок. Вот теперь человек имеет жизнь. Вот теперь, когда его дух ожил, когда он сказал, хватит вариться в этом состоянии, хватит находиться в этом положении. А почему ты это говоришь? А потому что я вижу колесницы поданные. Я знаю, в какой силе и власти Искупитель мой. Я сразу перехожу на имя Иисуса Христа. Почему? Потому что если внимательно просмотреть прообраз и Иосифа, который продал в рабство, это не что иное, как прообраз самого Сына Божьего. Сына Божьего тоже продали. Через него тоже идет величайшее благословение искупления народа. От того, что жив наш Господь и колесница Израилева, конница его, Дух Святой, сошел на землю, оттуда пошла жизнеспособность народа Божьего. Это глубоко. Оказывается, здесь вывод, хотя бы по этому месту Священного Писания. Когда я знаю, что жив ты, то теперь жива душа моя. Когда я понимаю, что ты стоишь, и ты у власти, в силе, в славе, помазании, ты не потерял эту власть Божьего благословения, власть. Откуда ты, говорит, эту власть имеешь? Я даю вам власть наступать на всю вражью силу. И ничто не повредит вам. Когда мы знаем, что наши ближние имеют эту силу и власть, тогда мы живы, мы стоим. Когда мы знаем, что жив наш Искупитель, мы стоим, мы на подъем идем. Это глубоко, серьезно. Очень интересно по этому поводу описывается фраза. Евангелие Иоанна, 14 главы, мы прочитаем 19 стих. Там интересная, интересная такая деталь, очень глубокая. Евангелие Иоанна, 14 глава, 19, наше внимание, вторая половина этого стиха. Еще немного, и мир уже не увидит меня. Это слова нашего Господа. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Вы будете жить потому, что живу я. Жить это где? В доме? Да? В квартире? Да? Это он об этой жизни говорил. От изобилия имения вашего, жизнь ваша, да, он об этом говорил. Он говорит, нет. Вы будете жить. Израиль, ты уже не Иаков на эту единицу времени, ты уже Израиль. Ты будешь жить. Вы знаете, по-другому звучит так. Я хочу жить, потому что сын мой жив. Да, в определенной степени мы зависим от того, наши половины, мужья, жены, дети, родители, у кого какое семейное положение. Когда они живы, мы живы. Да, это правда. Но дай нам Господь, чтобы мы были живы не тогда, когда они живы, но потому что жив наш Господь. Когда в свое время Иов сказал, а я знаю, Искупитель мой жив. Хотя, или принципиально посмотреть на его половину, я бы не сказал, что она жива. Потому что она сказала такие вещи. Ты еще тверд в своей непорочности? Похули имя Бога и умри. Это не жизнь. Это не жизнь. С такой жить, я не знаю. Насколько на ее сердце поменялось, не могу ответить. Имени ее Библия больше не повествует. И никогда раньше тоже не повествовала. Жена Иова всего лишь навсего. Но он смог вместе с ней жить, и эта семья стала не только существовать, но жить. Надо понимать, что благословение, которым обладал он передавал дальше. Хотя Священное Писание говорит, что за счет него его дети не спасались. Так написано в ветхозаветных писаниях. Только три, говорит, мужа могли бы своей праведностью спасти себя. От этой праведности ихней не спаслись бы ни жены, ни дети. Вспоминаем, да? Дальше. Здесь фраза, ибо я живу, и вы будете жить. Господи, помоги нам, всегда используя нашего духовного зрения, не терять Тебя живого. Но зачастую мы думаем, нередкое количество христиан, что для какой-то семьи он жив, а вот мимо нашей прошел мимо. Вот для чьих-то детей он жив. Дети меняются, а вот наши с вами никак. Для кого-то он жив, мужья, жены меняются, а наши половины нисколько. Для кого-то изменения, ты видишь, они меняются, а мы с тобой, может быть, никак, не до конца. Он говорит, слушай, независимо от этого, я, говорит, остаюсь жив. Послушай, говорит, Авраам. Независимо от того, что я тебе говорил в районе 60-65 лет, что у тебя будет сын, а теперь тебе 99. Независимо от этого, ты, говорит, понимаешь, нет? Я, говорит, жив. И для меня, говорит, как для Бога, ничего не существует, что бы я не мог бы сделать. Ты, говорит, это понимаешь? Да, Господи, я понимаю, но счетчик времени тоже. Но там Священное Писание по-другому говорит. Он не рассматривал эти события и обстоятельства, в которые он попал. Он не поколебался в обетовании Божьем своим неверием. Но прибыл тверд, воздал славу Богу. Чего не скажешь в адрес его половины. Вы знаете, очень глубоко, если дальше внимательно смотреть по Евангелию Иоанна, мы будем читать Иоанна 20 главы, 16 стих, день воскресения нашего Господа. Взаимоотношения его и Марии. Ученики вернулись от гроба, она стояла и плакала. А они вернулись к себе. Там не написано, что они плакали. Там не написано, что они радовались. Там написано, что они удивлялись. Она продолжала плакать. Я не знаю, почему она плакала. Но она плакала по одному глубокому вопросу. Его нету, его унесли. Дальше. Она все-таки была склонна понимать, что он где-то, тело его лежит. По-другому. Садовник, ты скажи, где он лежит. Я его заберу. Что ты хочешь сказать, Мария? Ну, между строчек, говори. Я считаю, что он мертв. Где так написано? Ну, скажите, ты его положил, я его возьму. Значит, мертвый. Тебе говорят, что он воскрес. Ты понимаешь? Но этот процесс у нее еще впереди. И вот тут интересная фраза. Читаем Евангелие от Иоанна, 20 главы. С 11 стиха, возможно, по 18, наше внимание 16 будет. С 11 стиха Иоанна 20. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб, и, увидев двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса, и они говорят ей: жена, что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, не знаю, где положили его. Сказавши это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Она думает, что это садовник, говорит ему: господин, если ты вынес его, значит, мертвого, скажи мне, где ты положил его, то есть мертвого, и я возьму его, потому что он мертвый. Иисус говорит ей: Мария. Она, обратившись, говорит ему: Равуни. Что значит учитель? Вы знаете, для меня здесь звучит, вот когда она услышала голос, ее дух ожил. У нее пошел духовный подъем. Она теперь может, я не знаю, как сказать, она готова перевязать раны всем остальным. Она готова их убедить, что он воскрес. Вы понимаете, о чем она плакала? Священное Писание не повествует. О чем она думала? Священное Писание не повествует. Но что здесь происходит? Перерождение, по-другому звучит так. Довольно, хватит. Мой Равуни жив. А раз он жив, то душа моя жива. Теперь не будет, а уже есть и стала. Вот теперь она готова в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения. А вот 5 минут или 1,5 минуты тому назад, пока мисс она услышала «Мария», и в этом обращении к ее имени, знаете, я понимаю, что он говорил, знал, как говорил, когда он говорил, струн души ее, рука его, через голос его касалась, и ее внутренность восторженно ликовала. Господи, коснись к нам так наших сердец, чтобы воспрянули мы, чтобы вот эта жизнь у нас была, чтобы у нас это было ликование. Дальше что происходит? И Иисус говорит ей: Мария. Она, обратившись, говорит ему: Равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: вот теперь ты имеешь эту жизнь, теперь ты имеешь ее с избытком. Эта жизнь у тебя через край. Теперь ты можешь принести себя в жертву живую. И когда ты придешь и скажешь им все слова, которые я тебе сказал, ты в своих руках, на своих устах, на своем языке принесешь эту жизнь. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я врачевал эти измученные души, чтобы у меня с языка этот елей капал или лился, чтобы это врачевание было. Языком столько вреда делают, правда, да? Да. А тут он говорит, изменение внутренности. Дальше. «А иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Вы знаете, вот эти слова «стоять, слушать», они долго будут впитываться. Не потому что тяжело впитываются, а потому что хочется их держать, впитать и опять, заново и опять впитывать. Впитывать этим, жить. Дальше. «Иди и скажи, восхожу к отцу моему, отцу вашему, к Богу моему, Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Интересный вопрос. Какая сила этой жертвенности? Какое-то великое благословение. Вы знаете, мы дальше сегодня двигаться уже не будем. Наше время истекло. Сегодня у нас всего лишь первая часть. Господи, благослови, когда у нас будет вторая. Чтобы мы дальше могли бы увидеть и рассмотреть, чтобы нам иметь вот эту жизнь, чтобы тела наши были живые, чтобы это благословение живости тела духовного перешло в вопрос, чтобы наша плоть была измененная, чтобы победа Господа была, чтобы имя Божье прославилось. Я еще раз читаю Римлянам 12:1, и мы молимся. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Склоняем наши колени, молимся, благодарность нашему Господу. Аминь. Владыка Божий, благодарность Твоему святому имени, достоин Ты этой хвалы и славы.
Благодарение Тебе, Боже. Благодарение Тебе, что Ты силен и могуществен. Благодарение Тебе за силу, славу, Твое помазание. За Твое благословение, что есть наш Бог, Отец и мы, Твои дети. Благодарность, что Ты касаешься сердца нашего. Благодарность Тебе, что Ты совершаешь свое чудное тело во внутрь стенавшем. Что мы Твое наследие, дети Твои. Наследие, взятое в удел. Господи Боже, с большой благодарностью, что мы в Твоем саду, в Твоем цветнике, в Твоем винограде. С большой благодарностью, что столько труда Ты совершил. Совершаешь и будешь дальше совершать. Благодарение Тебе за Твои победы, за изменение наших сердец, за то, что мы дороги для Тебя и очень надобны Тебе. Боже, чтобы нам быть победителями, чтобы нам быть прославляющими имя Твое Святое. Чтобы возвеличивать Тебя, радоваться и торжествовать, что Ты сильный и могущественный Бог наш. Благослови на Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе. Боже, да будут Твои победы. Господи, с радостью пред Твоим лицом, что Ты силен и могуществен. Слава Тебе, Боже, что Ты сохранил наши жизни, и они не прервались в неготовности. Ты есть благословляющий наследие Твое, народ Твой. Наследие Израиль, растение или не народ Твой по всему лицу земного шара. Боже, благодарение Тебе. Храни наследие Твое от самого старого до самого маленького. Владыка Господь, наведет мне семь. Те, которые матеря родили или должны рождать. Боже, чтобы стан наследия Твоего поднимался дальше. Чтобы, Господи, изменение внутренности нашей происходило. Большая благодарность Тебе за Твою заботу и попечение. Благодарение Тебе за хлеб и предложение, которые даровал Ты. Благодарение Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Большая благодарность Тебе за силу Твою, за Твое могущество, за Твои хлеб и предложения. Господи Боже, действительно человек жив будет всяким словом, исходящим из уст Твоих. Это чудесно, это благословенно. Боже, слава имени Твоему Святому. Боже, наполняй славой Твоей дальше. Благослови наследие Твое по домам, семьям, кого мы видим, кого нет. Боже наш, Боже, а мы с благодарностью пред Твоим лицом. Боже, благослови дальше, чтобы светильники наши горели, чтобы они не гасли, чтобы огонь на жертвеннике не угасал. Боже, чтобы косяки перекладины домов наших были покрыты кровью. Господи, покрыты были для славы Твоего имени Святого, чтобы нам быть победителями. Сохрани в руке своей, прими благодарность, будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.